Палата номер 6. Читает Максим Суханов. 11 серия.
«Мы еще покажем себя», — захохотал Михаил Аверьянович и похлопал друга по колену. «Мы еще покажем. Будущим летом, Бог даст, махнем на Кавказ и весь его верхом объедем. Гоп-гоп-гоп. А с Кавказа вернемся. Гляди, чего доброго, на свадьбе гулять будем». Михаил Аверьянович лукаво подмигнул глазом. «Женим вас, дружка милого, женим!» Андрей Ефимович вдруг почувствовал, что накипь подходит к горлу. У него страшно забилось сердце.
«Это пошло», — сказал он, быстро вставая и отходя к окну. «Неужели вы не понимаете, что говорите пошлости?»
Он хотел продолжать мягко и вежливо, но против воли вдруг сжал кулаки и поднял их выше головы.
«Оставьте меня!» — крикнул он не своим голосом, багровея и дрожа всем телом. «Вон! Оба вон! Оба!»
Михаил Аверьянович и Хоботов встали и уставились на него сначала с недоумением, потом со страхом.
«Оба вон!»
— продолжал кричать Андрей Ефимович.
«Тупые люди! Глупые люди! Не нужно мне ни дружбы, ни твоих лекарств! Тупой человек! Пошлость! Гадость!»
Хоботов и Михаил Аверьянович, растерянно переглядываясь, попятились к двери и вышли в сени. Андрей Ефимович схватил склянку с бровистым калеем и швырнул им вслед. Склянка со звоном разбилась о порог.
«Убирайтесь к черту!» —
крикнул он плачущим голосом, выбегая в сени.
«К черту! Глупые люди! Глупые люди! Не нужно мне ни дружбы, ни твоих лекарств! Дружба, ни твоих лекарств! Ни дружбы, ни твоих лекарств! Пошлый гад! Человек! Пошлый гад!»
По уходе гостей Андрей Ефимович, дрожа, как в лихорадке, лег на диван и долго еще повторял.
«Глупые люди! Глупые люди!»
Когда он успокоился, то прежде всего ему пришло на мысль, что бедному Михаилу Аверьяновичу теперь должно быть страшно стыдно и тяжело на душе, и что все это ужасно. Никогда раньше не случалось ничего подобного. Где же ум и такт? Где уразумение вещей и философское равнодушие? Доктор всю ночь не мог уснуть от стыда и досады на себя. А утром, часов в 10, отправился в почтовую контору и извинился перед почтмейстером.
«Не будем вспоминать о том, что произошло», — сказал со вздохом растроганный Михаил Аверьянович, крепко пожимая ему руку. «Кто старое помянет, тому глаз вон».
«Любавкин!»
— вдруг крикнул он так громко, что все почтальоны и посетители вздрогнули.
«Подай стул, а ты подожди!»
— крикнул он бабе, которая сквозь решетку протягивала к нему заказное письмо.
«Разве не видишь, что я занят?»
«Не будем вспоминать старое», — продолжал он, нежно обращаясь к Андрею Ефимовичу. «Садитесь, покорнейше прошу, мой дорогой». Он минуту молча поглаживал себе колени и потом сказал. «У меня и в мыслях не было обижаться на вас. Болезнь не свой брат, я понимаю. Ваш припадок испугал нас вчера с доктором, и мы долго потом говорили о вас, дорогой мой. Отчего вы не хотите серьезно заняться вашей болезнью? Разве можно так? Извините за дружескую откровенность», — зашептал Михаил Аверьянович. «Вы живете в самой неблагоприятной обстановке. Теснота, нечистота, уход за вами нет, лечиться не на что. Дорогой мой друг, умоляем вас, вместе с доктором, всем сердцем, послушайтесь нашего совета. Ложитесь в больницу. Там и пища здоровая, и уход, и лечение. Евгений Федорович, хотя и моветон, между нами говоря, но сведущий, на него вполне можно положиться. Он дал мне слово, что займется вами».
Андрей Ефимович был тронут искренним участием и слезами, которые вдруг заблестели на щеках у почтмейстера.
«Уважаемый, не верьте», — зашептал он, прикладывая руку к сердцу. «Не верьте им, это обман. Болезнь моя только в том, что за 20 лет я нашел во всем городе одного только умного человека, да и тот сумасшедший.
Болезни нет никакой. А просто я попал в заколдованный круг, из которого нет выхода. Мне все равно, я на все готов.
Ложитесь в больницу, дорогой мой.
Мне все равно, хоть в яму.
Дайте, голубчик, слово, что вы будете слушаться во всем Евгения Федоровича.
Извольте, даю слово, но повторяю, уважаемый, я попал в заколдованный круг. Теперь все, даже искреннее участие моих друзей, клонится к одному, к моей погибели. Я погибаю. И имею мужество сознавать это.
Голубчик, вы выздоровеете.
К чему это говорить, сказал Андрей Ефимович с раздражением. Редкий человек под конец жизни не испытывает того же, что я теперь. Когда вам скажут, что у вас что-нибудь вроде плохих почек и увеличенного сердца, и вы станете лечиться, или скажут, что вы сумасшедший или преступник, то есть, одним словом, когда люди вдруг обратят на вас внимание, то знайте, что вы попали в заколдованный круг, из которого уже не выйдете. Будете стараться выйти, и еще больше заблудитесь. Сдавайтесь, потому что никакие человеческие усилия уже не спасут вас. Так мне кажется. Между тем у решетки толпилась публика. Андрей Ефимович, чтобы не мешать, встал и начал прощаться. Михаил Аверьянович еще раз взял с него честное слово и проводил его до наружной двери. В тот же день перед вечером к Андрею Ефимовичу неожиданно явился Хоботов в полушубке и в высоких сапогах и сказал таким тоном, как будто вчера ничего не случилось.
«А я к вам по делу, коллега. Пришел приглашать вас. Не хотите ли со мной на консилиум, а?»
Думая, что Хоботов хочет развлечь его прогулкой или в самом деле дать ему заработать, Андрей Ефимович оделся и вышел с ним на улицу. Он рад был случаю загладить вчерашнюю вину и помириться, и в душе благодарил Хоботова, который даже не заикнулся о вчерашнем и, по-видимому, щадил его. От этого некультурного человека трудно было ожидать такой деликатности. «А где ваш больной?» – спросил Андрей Ефимович.
«У меня в больнице. Мне уже давно хотелось показать вам интереснейший случай».
Вошли в больничный двор и, обойдя главный корпус, направились к флигелю, где помещались умалишенные. И все это почему-то молча. Когда вошли во флигель, Никита по обыкновению вскочил и вытянулся.
«Тут у одного произошло осложнение со стороны легких», — сказал вполголоса Хоботов, входя с Андреем Ефимовичем в палату. «Вы погодите здесь, а я сейчас схожу только за стетоскопом».
И вышел. Смеркалось. Иван Дмитриевич лежал на своей постели, уткнувшись лицом в подушку. Паралитик сидел неподвижно, тихо плакал и шевелил губами. Толстый мужик и бывший сортировщик спали. Было тихо. Андрей Ефимович сидел на кровати Ивана Дмитриевича и ждал. Но прошло с полчаса, и вместо Хоботова вошел в палату Никита, держа в охапке халат, чье-то белье и туфли.
«Пожалуйте одеваться, ваше высокоблагородие», — сказал он тихо. «Вот ваша постелька, пожалуйте сюда», — добавил он, указывая на пустую, очевидно, недавно принесенную кровать. «Ничего, Бог даст, выздоровите».
Андрей Ефимович все понял. Он, ни слова не говоря, перешел к кровати, на которую указал Никита, и сел. Видя, что Никита стоит и ждет, он разделся догола, и ему стало стыдно. Потом он надел больничное платье, кальсоны были очень короткие,
рубаха длинна, а от халата пахло копченой рыбой.
«Выздоровите, Бог даст», — повторил Никита.
Он забрал в охапку платье Андрея Ефимовича, вышел и затворил за собой дверь. «Все равно», — думал Андрей Ефимович, стыдливо запахиваясь в халат и чувствуя, что в своем новом костюме он похож на арестанта. Все равно, что фрак, что мундир, что этот халат. Но как же часы? А записная книжка, что в боковом кармане? А папиросы? Куда Никита унес платье? Теперь, пожалуй, до самой смерти уже не придется надевать брюк, жилета и сапогов. Все это как-то странно и даже непонятно в первое время. Андрей Ефимович и теперь был убежден, что между домом мещанки Беловой и палатой номер 6 нет никакой разницы, что все на этом свете вздор и суета-сует. А между тем у него дрожали руки, ноги холодели, и было жутко от мысли, что скоро Иван Дмитриевич встанет и увидит, что он в халате. Он встал, прошелся и опять сел. Вот он просидел уже полчаса. Час. И ему надоело до тоски. Неужели здесь можно прожить день, неделю и даже годы, как эти люди? Ну вот он сидел, прошелся и опять сел. Можно пойти и посмотреть в окно. И опять пройтись из угла в угол. А потом что? Так и сидеть все время, как истукан, и думать? Нет, это едва ли возможно. Андрей Ефимович лег, но тотчас же встал, вытер рукавом со лба холодный пот и почувствовал, что все лицо его запахло копченой рыбой. Он опять прошелся. «Это какое-то недоразумение», — проговорил он, разводя руками в недоумении. «Надо объясниться, тут недоразумение».
Слушали 11-ю серию чтения рассказа Антона Павловича Чехова «Палата номер 6». Читал Максим Суханов.